эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Верховный суд об уничтожении санкционных продуктов. К расследованию авиакатастрофы на Синае присоединятся специалисты из США. Российская активистка получила политическое убежище в Испании. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». Власти Египта одобрили заявку американских специалистов на участие в расследовании крушения А-321 над Синаем. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. По его словам, речь идет об участии американских специалистов, связанных с компанией, которая производит двигатели для аэробусов А-321. Аэробус А-321, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх, Санкт-Петербург, разбился 31 октября. Погибли 224 человека. Участники расследования авиакатастрофы ранее сообщали, что вероятной причиной крушения мог быть взрыв бомбы. По данным средств массовой информации, в аэропорту Шарм-эш-Шейха ранее замечены серьезные нарушения правил безопасности. Россия после некоторой паузы запретила полеты в Египет и начала эвакуацию оттуда туристов. При этом Москва воздерживается от того, чтобы назвать взрыв на борту основной версией катастрофы. Многие, в том числе политик Константин Боровой, объясняют это тем, что открытое заявление о теракте покажет неспособность российской власти обеспечить согражданам элементарную безопасность. И это в конечном итоге обернется против Кремля. Главный редактор журнала «Контрапункт», политолог Мария Липман, сомневается, что трагедия на Синае создаст для Кремля подобные сложности. Об этом Мария Липман говорила в интервью Валентину Барышникову.
Если говорить о российском обществе, о публичном восприятии, то, конечно, потрясений, горя и сочувствия очень много мы видели. Но, с другой стороны, столько в России было терактов. Все-таки эта память о них, она не очень долго удерживается, если они постоянно не напоминать. И версия теракта тоже. Я думаю, что российское общество не потрясет до основания. Я бы напомнила, что 4 ноября никто не помешал как-то празднованию Дня народного единства. Да? Никто не вспомнил в этот день в Москве. 85 тысяч было на улице. Никто не вспомнил, что только что произошла ужасная катастрофа. Так что мне кажется, что проблемы, собственно, с общественным мнением, и как-то, которое там могло бы представить проблему для Кремля с тем, чтобы продолжать ту политику, которую ведет государство в Сирии с военной операцией, я не думаю, что это серьезная проблема на сегодняшний день. Уже находясь в Дербенте, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 ноября, Путин сказал, что русских никому никогда не удавалось запугать. Мне кажется, что подобного рода реакция, если эта риторика будет усилена, особенно если будет признана версия теракта, что такая риторика найдет отклик в российском обществе, имея в виду его сегодняшнее состояние. Действительно, немножко странно выглядело заявление вот это, что мы вывозим туристов без багажа, багаж отдельно, то есть явно какие-то чрезвычайные меры принимаются, что это не потому, что версия теракта стала приоритетной. Тоже это выглядит неубедительно, но опять-таки, кто на это обращает внимание? И кто главным образом из этого делает выводы, что, ну что, российским властям не надо доверять, что они ведут неправильную политику? При почти 90% поддержке первого лица, мне кажется, что это действительно вот такого рода анализ, это удел очень незначительного большинства людей в России. Это отмечает там не государственными средствами массовой информации, разумеется, это может обсуждаться там в Фейсбуке, но это не меняет общей поддержки, как мне представляется, российских властей, главным образом президента страны, со стороны подавляющего большинства российского населения. Это же все вопрос формы. Как вообще это подается общественному мнению? Путин с самого начала говорил, что, собственно, резоном, мотивом для того, чтобы вести эту военно-воздушную операцию в Сирии, является то, что мы должны всеми силами не допустить, чтобы террористы пришли к нам домой. Собственно, можно всегда говорить о том, что теракт только подчеркивает эту опасность. Ровно так действовали Соединенные Штаты. Да? Они после 11 сентября начали масштабную войну, которая, правда, привела к катастрофическим результатам. Не будем про это забывать. Но, тем не менее, реакция-то была именно такая. Очень многое зависит от того, каким образом российскому обществу будет значит, подан и анализ трагедии, который случился, и объяснение дальнейших действий. И тут у меня, признаться, нет особенных сомнений, что это будет подано таким образом, чтобы общественное мнение не представляло проблемы для проведения той политики, которую Кремль сочтет необходимым. Собственно, вот это такая патриотическая мобилизация, сказать, что там вот нас никому не запугать, мы теперь дадим достойный ответ, мы дадим отпор мировому терроризму. Теперь как-то все увидели, какая, то есть, ну, очередной раз убедились в том, какая это страшная, чудовищная, кровавая сила. Мне кажется, что это вообще довольно убедительно звучит. Все-таки надо понимать, что трагедия, которая произошла, непосредственным образом затрагивает, ну, как любая трагедия, ограниченное количество людей. Все-таки большинство граждан, которые смотрят на это по телевизору, они подвержены влиянию того, что им рассказывают. Если их внимание очень сильно концентрировать на людском горе, на том, на опасности, на том, что это может случиться с каждым, тогда, конечно, соответственно, меняется общественное мнение. Но я не думаю, что мы можем ожидать такого освещения по телевизору. Я думаю, что оно будет другое. И я думаю, что оно будет работать в большей степени на вот такую патриотическую мобилизацию.
С точки зрения причинно-следственной связи, вы упоминаете об операции американцев против, ну, скажем, в Афганистане, против талибов после 9/11. Тут сначала были теракты, а потом началась операция. Здесь же ситуация, которая была описана Путиным как опыт его ленинградской юности, если ты знаешь, что предстоит драка, бей первым, что Россия входит в сирийский конфликт без каких-либо видимых причин, как бы внутри России, и после этого следует теракт. Вот же о чем все говорят.
Очень интересно, кто такие все, кто это говорит. Или нужно говорить о том, как настроено общественное мнение, или на то, как настроены аналитики. Чрезвычайно легко построить аргумент, что 11 сентября был ответом на политику Соединенных Штатов на Ближний Восток, ну, например, на поддержку Израиля. Лозунги, под которыми совершались эти теракты, смерть Америки, они взялись из того, как виделась политика Соединенных Штатов исламским террористам, исламским радикалам. Да? Так что, что тут, какая тут причинно-следственная связь, про это тоже можно спорить. Главным образом все-таки мы с вами говорим все-таки о том, каким образом российская власть будет формировать общественное мнение, а у нее для этого есть чрезвычайно эффективный инструмент, как мы знаем, который не подводит российскую власть уже на протяжении многих лет. Как это можно подать? И я думаю, что это совсем не трудно представить таким образом, что мы будем бороться, мы правильно увидели страшную опасность, которая грозит. Мы говорили о том, что говорил Путин о том, что нужно превентивно, что нужно не ждать, пока они нанесут удар, а начать с ними бороться. Сейчас для этого еще больше причин. Кроме того, ну, мне кажется, что можно говорить и о том, что это позволяет, возможно, России как-то в большей степени оказаться по одну сторону баррикад с западными странами, потому что им угрожает одна и та же опасность. Уже сегодня есть сообщения, например, о каком-то там взаимодействии с ФБР, да, хотя, казалось бы, очень плохие отношения, это мягко говоря, между Россией и Соединенными Штатами. Буквально на днях министр обороны Соединенных Штатов говорил о том, что Россия представляет угрозу, и Америке есть чем ответить. Так что это тоже некоторая возможность, да, возможность для России. Вот теперь как-то все видят, что мы ведем правильную политику. Любой теракт, который происходит и уносит жизни граждан, наверное, свидетельствует о том, что безопасность в стране поставлена не на должный уровень. Наверное, всегда можно так говорить. Вопрос в том, какие из этого извлекаются последствия. Да? Еще раз вернусь к 11 сентября, уникальная трагедия. Но это не привело к тому, что граждане поставили под сомнение политику своего государства. Но наоборот, все произошло. Популярность Буша очень возросла на тот момент. И все меры, которые приносили там свободы в жертву безопасности, были мгновенно одобрены. Так что тут трудно говорить. У нас не Соединенные Штаты, у нас, к сожалению, теракты – вещь, ну, страшно говорить, более обыденная, чем в Соединенных Штатах, да, если вспомнить, какое количество терактов за последние два десятилетия произошло, каких страшных, каких чудовищных, какие страшные были жертвы. И это, в общем, не уж по крайней мере, в президентство Путина, не приводило к тому, чтобы граждане отказывали власти в доверии.
Вы уже упомянули о том, что Россия сейчас может в каком-то смысле найти себя по одну сторону, как бы баррикад с западным миром, с которым в последнее время у нее чрезвычайно тяжелые отношения. И я читал уже немало статей таких патриотически и прокремлевски, скажем, настроенных людей, которые говорят о том, что вот началось сотрудничество. Как вы считаете, вообще Кремль может перевернуть эту всю историю именно на фоне борьбы с терроризмом?
Нет, перевернуть, я думаю, нельзя. Мне представляется, что конфронтация очень глубокая. Говорить о том, что можно все перевернуть, и что на этом закончится конфронтация, начнется какая-то разрядка, нет, я думаю, что не приходится. Ну, достаточно вспомнить, что существует вообще говорящая Украина. Россия находится под санкциями. Санкции, если они как-то будут ослаблены или, может быть, в конечном итоге отменены, будут решением Европейского Союза прежде всего, да, ну и Соединенных Штатов тоже. Это решение должно быть солидарным тех стран, которые входят в состав Европейского Союза. И это совсем не связано никак с тем, будет или не будет сотрудничество между ФСБ и ФБР по поводу происшедшей трагедии или теракта, если такая версия возобладает в конце концов. Но, тем не менее, важно, собственно, когда конфронтация происходит, важно, остаются ли хотя бы какие-то сферы сотрудничества, в котором сотрудничество носит не декларативный, а содержательный характер. И в этом смысле это важно. Это, как мне кажется, открывает возможность некоторого увеличения сотрудничества. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но возможность такая, как мне кажется, существует, какого-то более конструктивного сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
Если уж мы заговорили об Украине, вот эти сообщения, многочисленные рассказы под таким заголовком «Новороссию сливают», действительно ли кажется вам, что Москва оставляет восток Украины в надежде на вот это какой-то новый сценарий взаимоотношений с Западом?
Нет, я не думаю, что Россия оставляет восток Украины. Я думаю, что можно говорить о том, что происходит уже теперь совершенно бесспорно деэскалация конфликта. Тут нет как-то вопроса. Но надо иметь в виду, что, во-первых, Минские соглашения, под которыми все подписались и к выполнению которых призывают все стороны, не выполнены пока. Да? Никто пока не сказал, что они выполнены, и тем самым есть основания для пересмотра, там, например, санкций против России. Но говорить о том, что Россия оставила эту территорию, совсем не приходится. Во главе двух этих территорий, Донецкой и Луганской, стоят люди в высшей степени близкие к Кремлю. Да, люди, которые, по всей видимости, находятся в тесном контакте с Кремлем. В Минские соглашения включены пункты о том, что какие-то должны быть там изменения в Конституции. Речь идет о том, что эти регионы должны получить право по российским пожеланиям, право вето. Ну, наверное, это не будет принято. Но, по крайней мере, наличие этих двух регионов в составе Украины и наличие во главе их фигур, лояльных Москве и связанных с ней, дает возможность России иметь рычаги воздействия на политические решения в Киеве. И, конечно, Россия не перестанет этим пользоваться.
В эфире «Радио Свобода» была политолог Мария Липман. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Гражданская активистка из Санкт-Петербурга Наталья Цымбалова, которая более года назад уехала из России и попросила убежище в Испании, только что получила в этой стране официальный статус беженца. Цымбалова была основателем и лидером Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, а также пресс-секретарем и одним из лидеров коалиции «Демократический Петербург». После состоявшейся 24 августа прошлого года акции в Петербурге, посвященной Дню независимости Украины, ей начали постоянно угрожать напрямую. Сейчас Наталья Цымбалова отмечает, что, получив статус беженца, она не может больше приезжать в Россию. В беседе с моим коллегой Александром Гостевым Наталья Цымбалова рассказала о том, как сегодня она воспринимает новости из России, как ей живется в Испании и как она старается оказывать поддержку тем, кто, как и она, просит убежище в этой стране.
Вы последовательно критикуете Кремль и российскую власть. И вы провели в Испании уже достаточно времени, чтобы начать видеть нынешнюю Россию извне, а не изнутри. Вот оттуда, что привлекает ваше внимание сейчас в первую очередь?
И год — это недостаточно времени, чтобы научиться в полном смысле вот отстраненно смотреть на вещи. Разумеется, я еще во многом частично головой там. и часто воспринимаю все, как будто я внутри. Вот. Хотя, конечно, в какой-то степени уже удалось отстраниться и немножко все-таки нервничать, во всяком случае, меньше во всю эту глубину входить и как-то смотреть на уровне заголовков уже. Касательно того, что привлекает, ну, в принципе, я за всем слежу. Может быть, не настолько в деталях, как раньше, но за основными событиями, да.
Ужасаетесь?
Да, хотя это уже не такие сильные эмоции, как были, когда я была внутри всего этого.
Вы активно общаетесь в социальных сетях, поддерживаете много в связи. Вот на ваш взгляд, о каких изменениях настроений в этой среде, например, можно говорить за последний год? Сейчас, получив статус беженца, наверное, вы себя чувствуете, конечно, в большей безопасности. Вам перестали угрожать, как это случалось еще совсем недавно?
Да, мне гораздо реже теперь пишут в социальных сетях там разные угрозы и оскорбления, хотя иногда еще пишут, но не в таком количестве, как было, когда я в России была. Знаете, мне что показалось? Последние полгода вот у меня лично было очень такое катастрофическое ощущение от всего, что происходит. Было вот как будто вот мы на Титанике, и он уже тонет. И это уже всем, в общем, понятно, по крайней мере, всем из нашего круга примерно, да, вот то, что можно сказать, там, оппозиционная среда или там шире немножко, да, те, кто, может быть, лично не участвует во всей оппозиционной деятельности, но прекрасно понимает, что происходит, ну, условно, 10% тех, кто понимает. Было очень нехорошее предчувствие беды скорой, что все скоро рухнет, и это ничем, в общем, хорошим не кончится. Сейчас мне кажется, что все привыкли, в общем, жить вот на краю пропасти и уже не воспринимают это так остро, как тогда. Вроде как сам катастрофа не происходит, она перешла в какой-то такой вялотекущий режим. Вот, безумие продолжается, всякие идиотские, невообразимые, бредовые инициативы от властей исходят все так же, вот, но все как будто привыкли уже в этом жить. И вроде как уже почти даже не жмет. Мне как-то вот это немного пугает, хотя, наверное, это естественно. Человек ко всему привыкает.
Вопрос, что называется, для широкого круга слушателей и читателей. Почему именно Испания? Как вы выбрали ее и как вы там оказались?
В общем, достаточно случайно. Никакого тут особо стратегического выбора не было. То есть просто нужно было найти страну, куда уехать быстро, да, и чтобы она была не так далеко, с одной стороны, там. Поэтому я не поехала в США, куда уехали многие из моих товарищей по ЛГБТ-движению. Я предпочла Европу, чтобы быть поближе к родителям, к друзьям, чтобы с кем-то можно было встретиться потом, кто приезжает в Европу. Но в то же время, чтобы подальше от России. Вот, в общем, все. У меня тут подруга есть в Испании, которая приехала раньше меня, которая тут мне смогла объяснить, что как, сориентировать меня в первое время. И здесь довольно лояльный процесс там, в отношении рассмотрения дел беженцев. Испанского я не знала, с Испанией меня ничего не связывало до того, как я сюда приехала, здесь даже не была ни разу. Конечно, там, если ты переезжаешь не как беженец, а готовишь эмиграцию серьезно, да, конечно, там надо было более серьезно подходить к вопросу, там, анализировать, выяснять.
Как складывается теперь ваша жизнь в Мадриде? Я этот город знаю. Хорошо. Uh-huh. Я его очень люблю, я очень много раз там бывал, но он специфичен, да?
Магазинов здесь достаточно, санкций продуктовых нету. Вот, не знаю, в чем специфичен Мадрид? Ну, нормальный, обычный европейский город, мне кажется. Хотя я не так уж хорошо знаю Европу. Красивый, там, с точки зрения архитектуры, с точки зрения парков. Вот в парках очень люблю гулять. Здесь, по-моему, это одна из самых классных вещей, это мадридские парки. У меня пока не очень понятно с работой, что будет, потому что я здесь прошла профессиональные курсы на переквалификацию, вот, но еще пока не искала работу в этой области, в новой. Я на курсы программирования ходила. В плане общественной деятельности я здесь, в Испании, политикой не занимаюсь. Сначала, когда я приехала, была идея создать, возможно, какую-то организацию русскоязычных ЛГБТ, по типу того, что в Германии, например, есть такая организация «Квартира», которая помогает беженцам, объединяет именно вот выходцев из бывшего Советского Союза, русскоязычных, ЛГБТ. Потом, в общем, как-то она сошла на нет, потому что очень, очень мало людей. Приезжает беженцев сюда мало. В отличие от Германии, США или Швеции, например.
В одном, по-моему, вашем заявлении вы сказали, что стараетесь поддерживать людей, бегущих из России, также да? Ищущих в Испании убежище. Но вы говорите, что их мало. А кто эти люди по большей части?
Большая часть из них – это ЛГБТ-беженцы. Это из России и из Украины люди.
Сейчас очень много говорят о таком тотальном, просто бронетанковом наступлении на Западе российской медийной пропаганды. То есть про кремлевских официальных средств массовой информации. И этот вопрос вопрос задавал уже разным политэмигрантам в разных странах. В Испании это как-то заметно?
Я не покупаю здесь, например, русскую прессу и все, что может связано быть с Кремлем. То есть, может быть, там надо было и больше это отслеживать. Но есть такое здесь тоже. Да, здесь есть какие-то группы, которые поддерживают вот эту кремлевскую линию. Правда, мне кажется, что они достаточно здесь маргинальные. И какие-то были здесь акции там против украинских фашистов, в кавычках. Даже вот этим близким к Кремлю людям, которые вот являются частью этой пропагандистской машины на Западе, удалось организовать в университете выставку на тему событий в Украине вот, с поражением прокремлевской линии. Но мне кажется, что здесь очень маргинальная эта группа, там может быть пару десятков человек.
А сами испанцы, на ваш взгляд, как воспринимают то, что называется новости из России? Вот кто-то, может быть, сочувствует Путину, считает его образцовым политиком, например.
Одного испанца встретила, который сочувствует Путину и российской политике. Этого испанца встретила в гей-клубе, что меня очень, конечно, поразило до глубины души. Вот так я в повседневной жизни вообще не встречаю людей, которые были бы озабочены российской политикой. Здесь, в общем, до России особо никому нет дела, мне кажется.
В Россию, как я понимаю, вы теперь приезжать не то, что не собираетесь, а не можете. Ну, есть вещи, по которым вы скучаете.
Да, не могу приезжать и по формальным основаниям. Если я еду в Россию, например, сейчас, я теряю статус беженца, так чтобы было понятно, да? То есть это невозможно во всех смыслах. Скучаю, конечно, по нашей активности там, общественно-политической, которой я занималась в России. Там, когда я смотрю репортажи с наших акций, там, митингов, шествий, пикетов, конечно, меня что-то ёкает внутри, и ностальгия немножко мучает. По работе скучаю, там, по каким-то друзьям, по родным, конечно. Ну, что поделаешь, жизнь такая. Пришлось уезжать, и, как бы, мне кажется, другого выбора не было в той ситуации.
Но в целом за последний год вы скорее о себе можете, как я понимаю, сказать, как о человеке, который расцвел, а не завял.
Я надеюсь. Мне так говорят некоторые друзья в комментариях, пишут, что я там излучаю позитивную энергию, хорошо выгляжу. Мне, конечно, приятно слышать. Надеюсь, что так. Я здесь чувствую себя спокойнее. То есть там последний, по крайней мере, период в России был постоянный нервяк, постоянное беспокойство, волнение о том, что будет, о перспективах, о личных перспективах и о перспективах страны, куда все катится, грубо говоря. Здесь меня это не мучает, как вот такой постоянный жизненный фон.
В эфире «Радио Свобода» была общественная активистка из России Наталья Цымвалова, получившая политическое убежище в Испании. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 10 ноября в Париже в возрасте 78 лет умер французский философ и писатель Андре Глюксман. Он много писал и высказывался по острым политическим вопросам, в том числе касавшимся России. В начале прошлого десятилетия Глюксман активно протестовал против войны в Чечне. В 2011-2012 годах видел в белоленточных протестах надежду России на избавление от авторитаризма и коррупции. Глюксман часто был безапелляционен в суждениях, но всегда мыслил нестандартно, выступал убедительно и запоминался. Об Андре Глюксмане в беседе с моим коллегой Ярославом Шимовым вспоминает хорошо знавший его парижский журналист Семен Мирский.
Андре Глюксман, эволюция его взглядов была достаточно любопытная. Он начинал как достаточно радикальный левый, потом перешел на взгляды, скорее, может быть, более близкие к правым, принадлежал к кружку так называемых новых философов. А что его выделяло в этой компании философов и мыслителей?
Он был своеволен, ершист, зачастую резок в поступках и суждениях. Славы, а тем более патажа, он не искал. Но когда его о чем-то спрашивали, то он отвечал, не заботясь о том, кого это может огорчить. И такова была его манера и вся его жизнь. Начиная со своей первой книги, принесшей ему известность, «Рассуждения о войне», построенной вокруг стратегической доктрины Клаузевица, Глюксман заставил заново задуматься над тем, что мы имеем в виду, говоря о необходимости различать между добром и злом. Ведь все, казалось бы, так просто. Что такое хорошо и что такое плохо? А нет, говорил Глюксман своими книгами и выступлениями. Тот, кого не только друзья, но и недруги, частенько называли Кассандрой и пророком бедствий, заглянувшим в пропасть, говорил: «Мир погряз во зле, и только тот, может начать приближение к постижению сути добра, кто постиг механизмы зла, и для которого 20 век был идеальным полем исследования. Это и есть основная тема вышедшей в 1977 году книги «Властители дум», в которой Глюксман пристально вглядывается в философское наследие Маркса, Гегеля и Ницше. У меня еще звучат в ушах слова Глюксмана, с которым я беседовал по прочтении книги «Властители дум». «Было бы глупо, — сказал Андре Глюксман, — утверждать, что большевики прочли, мол, Маркса и начали строить ГУЛАГ, а нацисты прочли Гегеля и особенно Ницше и начали строить концлагеря. Это, конечно, не так. Но остается один очень важный вопрос. Почему именно названных философов использовали для установления диктатуры и террора коммунисты и фашисты? Что в их философии соблазнило именно врагов человеческой свободы? В этом вопросе и был, я бы сказал, весь Андре Глюксман.
Но Андре Глюксман был еще и человеком действия, не был никак кабинетным философом. Он, в частности, довольно активно выступал против войны в Чечне и, насколько я помню, в Чечню даже съездил. С чем связана его такая активная позиция и не разочаровался ли он в ней позднее, потому что он активно поддерживал чеченское сопротивление, но затем, как мы знаем, чеченские боевики совершили и ряд террористических актов. Он был близок к Солженицыным, а Солженицын в последние годы занял такую позицию, во многом отвечавшую интересам Кремля. Как это оценивал Глюксман? Не пришел ли он к концу жизни к разочарованию в некоторых своих оценках?
То, что вы говорите, Ярослав, совершенно справедливо и лишний раз заставляет задуматься над одним, я бы сказал, кардинальным фактом всей жизни и всего творчества, всей деятельности покойного Андре Глюксмана. Ни одно человеческое убеждение, ни одно человеческое действие не сохраняет своей действительности отныне и всегда и во веки веков. Каждое время, каждый поворот человеческой истории требует вполне конкретных, приспособленных к данной ситуации действий. Вы упомянули его поездку в Чечню. Это было весной 2000 года. Я напомню, что он поехал в Чечню нелегально, ибо российские власти не дали ему въездную визу на въезд в Чечню, и он отправился туда на свой страх и риск. А риск, замечу, был немалый. Я помню, как взволнованно откликнулась на беседу с Андре Глюксманом, прозвучавшую на волне «Радио Свобода», Елена Георгиевна Боннер. Вообще, если мне довелось в жизни встречать человека, для которого слова никогда не расходились с делами, то этим человеком был Андре Глюксман. Отсюда не только его поездка в Чечню, но и в охваченное войной Косово, и его участие в политических акциях солидарности с вьетнамскими беженцами. Помните «Boat People»? Защита преследуемых в Румынии цыган и, разумеется, участие в акциях солидарности с российскими правозащитниками.
Ну, конечно, сложно как-то коротко выразить итог жизни, тем более жизни столь крупного и неоднозначного человека. Но вы, как хорошо знавший Андре Глюксмана, может быть, попытаетесь действительно сформулировать то, что вы считаете наиболее важным.
Оглядываясь на весьма богатую событиями жизнь Андре Глюксмана, нельзя не вспомнить чье-то выражение, я не помню, кто является его автором. Масштаб личности чаще всего определяется масштабом противоречий этой личности свойственной. И если говорить о самом важном уроке, который преподал нам этот человек, то урок этот заключается в необходимости понимать, что если зло бывает абсолютным, то добро нет. Речь идет о соблазне добра. И не случайно самые кошмарные по своим результатам идеологии выступают именно под знаменем добра, причем добра абсолютного. А если конкретно, то в годы Холодной войны Андре Глюксман поддерживал Соединенные Штаты Америки. Причем не потому, что Америка в его глазах олицетворяла собой добро. Но если зло, то всегда в одной данной ситуации следует выбирать наименьшее из зол. Мне кажется, что этот урок, урок Андре Глюксмана, стоит запомнить.
В эфире «Радио Свобода» был парижский журналист Семен Мирский. Вы слушаете программу «Время свободы» интервью, у микрофона Евгения Назарец. Президент Украины Петр Порошенко остается политиком с самым высоким рейтингом доверия в своей стране. Согласно осенним опросам общественного мнения, действиям Порошенко доверяют 32% граждан. Сложности с проведением реформ или медлительность в реформах привели, однако, к тому, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года рейтинг главы государства снизился более чем в 2 раза. Премьер-министру Украины Арсению Яценюку, слухи об отставке которого становятся все более устойчивыми, доверяют около 20% граждан. Одним из самых уважаемых институтов украинского общества остается национальная армия – 74% поддержки, а вот судебной системе доверяют 13% украинцев. Результаты общественно-политических реформ на Украине и промежуточные итоги так называемой «революции достоинства» 2013-2014 годов в интервью «Радио Свобода» оценивает депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт», лидер этой партии Арсений Яценюк, Сергей Высоцкий. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Революция – это не событие, а процесс. Событие может быть какое-то одномоментное восстание, либо переворот. Восстание в рамках революции. Каждая революция – это долгосрочный процесс. Процесс, который начинается с определенного события, длится определенные годы и полностью переформатирует общественно-политическое устройство или среду, я бы даже сказал, государства, институциональную среду. В рамках этого процесса существует несколько стадий. Стадия самого события, да, и стадия самого начала революции, это стадия жизни формации какой-то, новой формации, одновременно в одном государстве, это стадия контрреволюции, это, кстати, стадия интервенции внешней, и стадия стабилизации государства и перехода его в новый общественно-политический уклад. Поэтому революция достоинства, по моему глубокому убеждению, она длится, и она будет окончена тогда. Когда полностью изменится и модифицируется, я бы даже сказал, модернизируется общественно-политический ландшафт Украины. Поскольку страна, которая живет в пространстве географическом Европе, страна с, в общем-то, достаточно образованным населением, изолирована от внешнего мира, требует модернизационных усилий. Революция достоинства стала революцией за модернизацию государства. Революция, направленная на бунт против какой-то архаики, против прошлого. Навстречу будущему. Конечно же, это было символическое прошлое и символическое будущее. Прошлое символизируется Советским Союзом и нынешней Россией, которая копирует многие модели Советского Союза, сейчас мы это наблюдаем. И будущего в виде некого вот этого квазиевропейской идеи, которая может на практике не состояться или состояться в другой форме, но является выразителем вот этой земли обетованной, которой наш народ идет эти годы. 25 лет уже отошел, ну, по крайней мере, 15 процесс идет, он абсолютно нормален. Интервенция России, агрессия против Украины, кровавая война на Донбассе, спровоцированная Путиным и аннексия Крыма, только ускорила этот процесс, поскольку общественное сознание за эти полтора года войны изменилось кардинальным образом. Никто еще не мог представить буквально 2 года назад. Даже во время начала Майдана. Никто не мог представить себе, что количество сторонников вступления Украины в НАТО возрастет там 4 раза, как это сейчас мы наблюдаем. Никто не мог подумать, что будет запрещена коммунистическая партия, что мы наблюдаем. Никто не мог подумать, что будут снесены практически все памятники Ленину. Процессы ускоряются, и я, несмотря на тактические сдвиги, на проявление некоторой контрреволюции, не являюсь пессимистом.
У вас нет ощущения, что тот реформаторский импульс, о котором вы говорите, мало-помалу иссякает, и что есть серьезная опасность того, что потихоньку произойдет то, что произошло в 2004 году после оранжевой революции? Вот это болото прошлого, оно опять Украину затянет?
Я не вижу этой угрозы, потому что революция достоинства, как и война России против Украины, это реальный процесс, а не имитационный процесс. Оранжевая революция фактически была процессом переформатирования отношений внутри властной элиты, который дошел на фоне протестующего народа. Во время Майдана все-таки движущей силой основной был народ. И политики, если вы следили за нашими событиями, часто не успевали за этим народом. Народ был более решительным в своих действиях. То, что, конечно же, мы в формальных, внутривластных раскладах увидели, по сути, ту же переконфигурацию финансово-политических групп, олигархов и некоторых групп влияния и местных феодалов, абсолютно естественно. потому что у этих людей сейчас есть концентрация ресурсов как финансового, так и медийного. Но то, что эти люди после революции сконцентрировались намного быстрее, чем общество, вот, и начали диктовать, по крайней мере, властную вертикаль всему повестку, ничего не означает. Потому что запрос на изменения есть. Может быть, реформы идут не так быстро, как мы хотим. Может быть, где-то мы наблюдаем, опять же, абсолютно поразительные вещи, как сотрудничество с русскими оккупантами в сферах экономики. Для меня необъяснимо, например, что господин Балков, человек, который голосовал за аннексию Крыма, будучи депутатом Государственной Думы, он до сих пор владеет активами в Украине и так далее. Мы все это наблюдаем, но запрос есть. И каким образом революция будет развиваться дальше? Она будет развиваться благодаря консолидации элиты и вокруг этих изменений, то есть проведения реформ сверху, либо благодаря усилиям общества и проведения этих реформ снизу.
Запрос на изменения действительно есть, но есть такое ощущение в то же время, что ответом политического класса Украины на этот запрос, главным ответом, стало как раз то самое переформатирование отношений внутри властной элиты, о которой вы говорите, что главное содержание общественно-политического процесса сейчас на Украине – это борьба между олигархами.
Вы абсолютно правы, что основной содержательной и внешней оболочкой политического процесса в Украине является эта борьба олигархов, борьба кланов, я бы даже сказал. Потому что часто это не олигархи, это наследственные кланы бюрократии Украины, известные феодалы, которые не дотягивают до статуса олигарха, но которые являются, скажем так, фактором достаточно серьезным, когда мы говорим о региональных отношениях. Это все есть. Но для меня, как для человека, который пытался анализировать политику не по сливам дезинформации или информации от этих разных кланов, а по процессуальной составляющей, абсолютно понятно, что если запрос народа украинского на изменения не будет удовлетворен, то народ начнет удовлетворять его самостоятельно, так умеет, как может. Это нормальный, очень динамический общественный процесс. Мы могли 2 года назад сказать, что мы будем через 2 года, в 2015 году, находясь в Киеве, иметь Януковича, которого заочно судят. Никакого второго срока Януковича и не будет, и по жизни он не досидит до первого, хотя многие это прогнозировали, но думали, да, может быть, не так быстро это, что против нас Россия пойдет войной, и что большинство, что украинский народ формирует настолько современные, настолько жертвенные, самопожертвованные социальные связи, волонтерство, добровольчество. То есть мы сидели 2 года назад в это же время в предчувствии Майдана, вот, и ничего этого не знали, а прошло всего лишь 2 года, не 20 лет. Мы за 2 года прошли тот путь, который многие страны проходят за десятилетия, если не за столетия. И, конечно, я все это вижу. Я вижу противостояние кланов, борьбу олигархов, и союз власти с определенными олигархами против других олигархов. Но это абсолютно не важно. Если есть какое-то здание, которое обрушается, вот, и какие-то люди вокруг этого здания, сотни тысяч людей, миллионы людей, построить что-то новое, абсолютно неважно, как оставшееся зерно поделить между собой мыши. Там, кто из этих мышей в этой драке погибнет, а кто окажется на горе этого зерна. Это не важно. Это все можно следить за телодвижениями мышей, а можно смотреть за внешним процессом.
Есть такое ощущение, что ряд серьезных внутриполитических решений, когда принимает украинское руководство, украинский политический класс в целом, так скажу, затем происходит то, что последствия этих решений оказываются такими, что ситуация не упрощается и не улучшается, а только осложняется. Скажем, решение с назначением Михаила Саакашвили на пост начальника Одесской администрации. Саакашвили стал сейчас и участником внутригрузинской, внутриукраинской политической борьбы в связи со слухами об уходе Яценюка и назначении на его место Михаила Саакашвили. Нет у вас ощущения, что такого рода обоюдоострые, что ли, решения, они тормозят темпы реформ очень сильно?
По отставке Яценюка я бы хотел напомнить, что Украина – это действует парламентская президентская республика. Арсения Петровича Яценюка можно убрать с поста премьера только решением провластной коалиции, либо переформатирование этой коалиции. Это может быть либо решение нынешней коалиции. Для этого нужно консультации со всеми фракциями коалиции, решение фракции, от которой избирался Яценюк, Народный фронт. Это наша партия. Собственно говоря, тогда это должна быть фактически добровольная отставка Яценюка. О таких планах я ничего не слышал, но, может быть, Арсений Петрович где-то это рассматривает. По крайней мере, мне это неизвестно. Либо переформатирование коалиции. Тогда нужно определенным парламентским силам, так называемым продемократическим, проевропейским, вступать в формальный союз с силами регресса, с союзниками России в нашем парламенте, с оппозиционным блоком, с Ветроджинем, с Волей народа и прочими регионалами. Я не думаю, что кто-то пойдет на такие репутационные потери ради кресла премьер-министра. Что касается системных ошибок, к сожалению, да, у нас такая система. Она не видоизменена пока. И она продуцирует критические ошибки. То есть я не думаю, что назначение Саакашвили в Одесскую область – это критическая ошибка какая-то. Вполне интересный эксперимент. Тем если он справится и будет эффективным. А если он не будет эффективным, ну тогда просто его можно послать в отставку, отправить. Это же как любой руководитель внутри Украины, как любой губернатор. Если губернатор не справляется, он идет в отставку. Пока, насколько я слышал, ну достаточно серьезная там идет битва за Одесскую область. И, конечно же, здесь я являюсь сторонником Саакашвили. Скорее, чем тех людей, которые постоянно Одесскую область контролировали. Опять же, абсолютно пророссийских людей, настроенных на создание Одесской Народной Республики. Арест Корбана и задержание, вернее, Корбана, если это ситуация с Корбаном, это, конечно, системная ошибка. Даже с точки зрения не только там, избирательности, правосудия и последствий для судебной системы, стабильности власти, но просто с политической точки зрения. Это человек, который не смог набрать сколько бы либо значимый результат электоральный в Киеве на выборах мэра, сейчас возносится до уровня всеукраинского политика. И его проблема, там, проблема его уголовных дел, проблема его задержания законного и незаконного, оно становится общеукраинской, общеполитической повесткой. Это абсолютно неправильно с точки зрения попыток уменьшить влияние клана Коломойского. Наоборот, это увеличивает его влияние. Если система так работает, она будет продуцировать эти ошибки. Но именно эти ошибки будут вызывать падение доверия к власти.
Сергей, раз вы упомянули о деле Геннадия Корбана, на ваш взгляд, означает ли вся эта история, что судебная власть по-прежнему не отделена от первой и второй власти на Украине, что по-прежнему политизирована правоохранительная система?
Ну, конечно же, было бы странно, если бы я отвечал по-другому. Конечно же, у нас абсолютно не реформированная система судебная. И мы не видим ни одной кардинальной концепции судебной реформы. Единственная возможная судебная реформа, которая может быть в наших обстоятельствах, это увольнение всех судей, потому что судебная система Украины абсолютно тотально коррумпирована, тотально зависима от политических факторов. И, ну, что мы говорим? Это система, которую еще Кучма выстраивала лично под себя.
К вопросу о российском факторе в украинской политике. В какой степени его значение снизилось? Может ли Москва существенно воздействовать на внутриполитические процессы на Украине? Или те времена прошли, как вы считаете?
К сожалению, мы видим, что она и воздействует. Когда мы с коллегами по депутатской группе самообороны Майдана, межфракционной группе, боролись с импортом контрабандного топлива из России. Это контрабандное топливо шло через порты Новинского, это депутат оппозиционного блока и главный лоббист РПЦ в Украине. Просто один из главнейших лоббистов РПЦ. Друг патриарха Кирилла и так далее. Это топливо шло и разгружалось через его порты. Потом шло по транспортной сети другого бывшего члена партии регионов. Шло на финансирование оппозиционного блока. Ну и так далее. И таких схем их очень много. Ну что говорить, если русский олигарх Константин Григоришин напрямую в интервью украинскому изданию «Украинская правда» имеет наглость сообщать о том, что он вхож в кабинет президента Украины, он российский гражданин с российским паспортом, имеет наглость ему что-то советовать о кадровых назначениях, и при этом у него, цитирую, хорошее отношение с Интеррау-ЕС. Интеррау-ЕС – это компания, которая осуществляет экспорт электроэнергии из России в зарубежные страны. Интеррау-ЕС – это братья Ковальчуки и напрямую Сечин. То есть означает ли это, что человек, который находится в прямых хороших отношениях с ближайшим окружением Путина и принимает решения в рамках узкого круга Путина об агрессии против Украины, могут влиять на политику президента Украины через какого-то русского гражданина, который почему-то ходит у нас по администрации президента. И это только маленький пример этого влияния. Мы прекрасно понимаем, что у русских, у российских олигархов, у российских СПГ, связанных с ФСБ, с Кремлем, ну это единая ОПГ такая, ФСБшно-кремлевская, куча собственности в Украине. У них есть нефтеперерабатывающие заводы, облэнерго, розничные сети, монополия на продажу в Украине табака. Кстати, это одна из российских так называемых тем, я бы сказал в кавычках, которая здесь процветает. И, конечно же, это громадные деньги. И за счет этого громадное влияние через коррумпированных политиков, через собственные политические силы.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Верховный суд России сегодня должен был рассмотреть жалобу Общества защиты прав потребителей на указ президента об уничтожении продуктов, ввоз которых Россия запретила в ответ на зарубежные экономические санкции за аннексию Крыма. По мнению общественников, утилизовать можно только опасную и некачественную еду, но не контрабанду, к которой приравняли импортируемые из нескольких стран продукты. Юристы общества защиты прав потребителей перед сегодняшним заседанием выражали надежду, что Верховный суд при рассмотрении этого вопроса будет руководствоваться законом, а не соображениями политической целесообразности. В начале заседания стало известно, что сторона ответчика заявила ходатайство об отказе в рассмотрении жалобы на уничтожение санкционных продуктов. В Верховном суде находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, и об итогах рассмотрения этого ходатайства она нам пока ничего не сообщала, но о судьбе жалобы Общества защиты прав потребителей вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Информацию мы там развестим своевременно. Ну а сейчас продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Сингапуре впервые после образования Китайской Народной Республики в 1949 году состоялась встреча председателя КНР и президента Тайваня. Их разговор в отеле «Шангрила» был подчеркнуто неофициальным. Си Цзиньпин и Ма Инцзю называли друг друга «господин», а счет в ресторане, где они оказались за одним столом, каждый платил сам за себя. Никаких совместных заявлений или комментариев для прессы они не сделали и не планируют. Почему глава Китайской Народной Республики согласился на эту встречу и принесет ли она политические очки главе администрации Тайваня, фактически независимого островного государства, которое Пекин с момента основания КНР считает мятежной провинцией, но развивает с ним экономические связи вот уже более 30 лет? Об этом Андрей Шароградский спросил эксперта Центра анализа стратегии и технологий в Москве, специалиста по странам Дальнего Востока Василия Кашина.
Мы с вами разговариваем до встречи председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Тайваня Ма Инцзю, хотя я думаю, что это не так уж важно, потому что уже известно, что никаких официальных заявлений для прессы по итогам этой встречи сделано не будет. И все-таки Ма до встречи собрал пресс-конференцию, в котором стал заявлять о том, что эта встреча, историческая, безусловно, встреча с председателем КНР не связана с предстоящими в январе президентскими выборами на острове. Как вы считаете, Ма Инцзю лукавит?
Конечно, она частично связана с предстоящими выборами на острове, но частично она связана с тем, что Ма Инцзю столкнулся с серией неразрешимых противоречий в реализации своего курса. С одной стороны, Тайвань сталкивается с довольно серьезными экономическими проблемами, и как, в общем-то, каждая экономика вот этого региона, чтобы решить их, он должен расширять свое торгово-экономическое сотрудничество с Китаем. Тайвань в особенности привязан к Китаю. Фактически Тайвань является инжиниринговым центром и центром производства всяких высокотехнологичных компонентов для продукции, которая собирается в КНР. И он полностью ориентирован на китайский рынок. У Тайваня колоссальное, совершенно положительное торговое сальдо с Китаем. Поэтому, чтобы придать динамику развитию тайваньской экономики, он должен постоянно проводить либерализацию условий торговли и бизнеса с Китаем. С другой стороны, как мы увидели в прошлом году, этот его курс начинает сталкиваться с сопротивлением части тайваньского общества. В прошлом году мы увидели, как движение «Молодежное подсолнечника» сорвало заключение соглашения об услугах очень важного между материком и островом, которое должно было сильнее как бы привязать друг к другу, потому что именно они опасались, что это приведет к чрезмерной зависимости острова от КНР. Ну и плюс, действительно, в следующем году на тайваньских выборах Гоминьдан практически наверняка потеряет свою роль правящей партии и займет эту позицию более такая негативно настроенную по отношению к связям с материком, более скептически настроенная демократическая прогрессивная партия. То есть для Ма Инцзю важно закрепить те результаты в развитии отношений с Китаем, которые уже достигнуты. Важно договориться о дальнейших правилах игры и обеспечить такую стабильность своего политического наследия на будущее, которое сможет как бы сохраниться даже в период правления демократической прогрессивной партии, я бы так сказал.
Вы в своих публикациях обращали внимание на нынешнее обострение, в частности, китайско-американских отношений, связанных с появлением искусственных островов в Южно-Китайском море, где Китай, вопреки наличию серьезных территориальных споров, ведет поиск и добычу полезных ископаемых. Я обратил внимание, что газета гонконгская South China Morning Post приводит мнение эксперта, говорящего, что Пекин ищет поддержки Тайваня в решении вот этих споров. Вы согласны с такой точкой зрения?
Смотрите, Тайвань контролирует самый большой остров в этом районе, и самый ценный – это остров Итуаба. Это единственный остров с собственным источником воды, и у тайваньцев там есть взлетно-посадочная полоса. Но за пределы этого Тайвань не выходит. Он остается, в общем-то, в стороне от всей этой борьбы, и так же, как тайваньцы, в общем, себя проявляют и в случае с другим территориальным спором, который их затрагивает частично, это спором между Китаем и Японией из-за острова Сенкаку, они просто выступают с общими примирительными инициативами, призывая все стороны избегать эскалации, решать все на основе компромисса, не бряцать оружием и так далее. Ну и поскольку Тайвань не признан никем в качестве государства из участников этих споров, ясно, что он мало что может сделать дополнительно. Может быть, Китай и хотел бы, чтобы Тайвань как-то высказывался более четко о принадлежности этих островов с общекитайских позиций. Тут дело-то в том, что претензии на эти острова их впервые не Китайская Народная Республика заявила, а именно Китайская Республика, продолжателем которой является, строго говоря, с формальной такой точки зрения, Китайская Республика на Тайване. То есть претензии были заявлены на эти острова еще в 20-30-е годы с китайской стороны, гоминьдановским правительством. Соответственно, наверное, есть какой-то интерес, чтобы Тайвань выступил с общекитайских позиций и сказал, что да, мы подтверждаем, мы тоже там требуем уважать китайский суверенитет. Может быть, к этому какой-то интерес есть, но Тайвань совершенно точно, вот если судить по его поведению во всех предыдущих подобных ситуациях, ничего подобного не делают, там будет просто высказываться в духе: ребята, давай жить дружно.
Как известно, председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году отказался от встречи с Ма Инцзю в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сейчас он согласился с ним встретиться. По-вашему, подобная встреча председателю КНР принесет какие-то политические очки на родине?
Я думаю, что она ему может быть полезна, поскольку покажет его приверженность делу воссоединения Китая, но поскольку каких-то не будет по ее итогам ярких заявлений, как мы уже знаем, и тем более договоренностей, скорее всего, этот эффект будет не очень большим. То есть ясно, что если бы он заключил какое-нибудь мощное соглашение о развитии связей с Тайванем, которое вело бы к дальнейшей привязке Тайваня к материку, это был бы успех. Но пока об этом речи нет. То есть у китайцев сейчас ключевая проблема, которая углубляется, состоит в том, что они проводили стратегию экономической привязки Тайваня и мирного воссоединения под давлением, казалось бы, непреодолимых таких экономических факторов. Они даже, в общем-то, этих экономических целей добиваются, но при этом у них провал по части такой мягкой силы. То есть тайваньское общество и процессы в нем, они в негативном для КНР направлении идут, и они сталкиваются с такой проблемой, что вроде бы экономических рычагов у них очень много, а молодое поколение населения острова от материкового Китая все больше отворачивается и начинает укрепляться уже собственная тайваньская идентичность, отдельная от Китая. И как решить эту проблему, непонятно, потому что они не могут пока предложить своей какой-то идеологии. А после того, как произошли волнения в Гонконге, оказалась еще и довольно сильно дискредитированная китайская концепция на две системы, по которой они хотели предложить воссоединяться. Вот им необходимо решать такие вот очень сложные идеологические проблемы, поскольку сейчас они столкнулись с ограничениями вот своей стратегии воссоединения острова и материка. И есть вероятность, что они вынуждены будут снова вернуться к стратегии жесткого давления на остров. Ясно, что Ма Инцзю, он тоже хотел бы прояснить ситуацию, хотел бы избежать такого давления, хотел бы избежать конфронтации. Потому что если Китай поймет, что Тайвань снова движется в направлении уже к самостоятельности большей, какие-то жесткие шаги неизбежны.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Центра анализа стратегии и технологий в Москве, специалист по странам Дальнего Востока Василий Кашин. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Самая оперативная информация и больше историй на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».